Вот когда мы были охотились, у меня сначала не покидало ощущение, что я делаю что-то не так. У меня как-то было прям какое-то прям такое ощущение, что прям я что-то делаю прям такое низкое, подлое.
Слушай, давай вообще начнем немножко издалека зайдем.
Давай.
А что есть настоящая охота?
Кто-нибудь когда-нибудь задумался об этом? Что существует в этом мире угодье за забором высоким, ну или как говорят, вольер, загон, как хотите, которые потенциально могут спасти от вымирания какой-то вид.
Это будет твой выстрел, и если у тебя в связи с адреналином рука дернулась, да, еще что-то, то ты также смажешь, как будто это дикий.
А такое бывает, не поверите. Такое бывает.
Мама, не говори, как бывает.
Всем привет, меня зовут Александр Курашов, и перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется «1% удачи». Откуда такое название? Объясняю. Успех на охоте на 99% зависит от подготовки. И лишь на 1% от удачи. 1% удачи — это только название этого проекта. Сам же проект посвящен остальным 99% составляющих успеха на охоте.
Приветствуем вас еще раз в очередном нашем эпизоде 1% удачи. Мы сегодня с Олегом сделали себе выходной, на охоту не пошли, решили попить чаю и поболтать на такую тему, которую я знаю, что очень часто становится камнем преткновения на различных форумах, как и англоязычных, так и русскоговорящих охотничьих форумах. Речь сегодня пойдет об охоте в вольерах. Притом я использовал слово «охота», потому что многие обычно, так один из таких аргументов, что люди говорят, это даже охотой нельзя назвать, а просто убийство животных. Вот я сегодня буду... возьму на себя такую роль защитника этого дела, но в разумных пределах. Поэтому я называю это охотой, ну не только поэтому, а вот в ходе этой беседы вы поймете, почему я называю это охотой.
Слушай, ну по ходу дела должен быть у тебя оппонент, который будет отстаивать...
А у нас есть оппонент.
У нас есть?
У нас два варианта. Либо ты можешь стать оппонентом, но я боюсь, что тогда... Мы просто передеремся к концу этой беседы. Либо у нас есть оппонент, один большой оппонент в лице всех наших подписчиков. Потому что я уверен, что мы сегодня скажем, будет воспринято, по крайней мере, в начале этой беседы, может быть, уже сейчас, в штыки.
Давай обо всем по порядку.
Обо всем по порядку. Поэтому, правильно сказал, по порядку. Давайте начнем с хороших новостей. Мы сейчас немножко отступление сделаем. Хорошая новость заключается в том, что наконец-то у меня руки дошли до лука. Вот как его держать-то правильно? Приобрел я себе наконец-то бэровский лук. Мне вот он очень понравился. Я вот стрелял, пристрелял. Сделал кое-какие апгрейды первым делом. Он шел в наборе с падающей полочкой от Trophy Ridge. Trophy Ridge HX она называется. Падающая полочка вот такая вот. Я ее снял. Я себе установил, как Костя Мазила рекомендовал, установил себе квадовский Ultra Rest HDX. И не могу никак нарадоваться, но стрелял я буквально пару раз вот с этим, не конкретно с этим, с таким же прицелом. Полочка падающая, полочка быстрая, алюминиевая, с резиночками в нужных местах, с всякими прохладочками, что она не шумит, полностью дает достаточно, при падении достаточно дает здесь клиренса, чтобы стрела прилетала передняя. В общем, полочка неплохая. Что я собираюсь с этой полочкой сделать? Я собираюсь отдать ее одному из вас, подписчиков. Для этого, для того, чтобы поучаствовать в этом таком розыгрыше этой полочки, вам всего лишь нужно досмотреть это видео до конца и услышать или увидеть и услышать условия конкурса.
Как я? Вот это ты завернул.
На ходу вообще.
Я когда говорил про все по порядку, я не это имел в виду.
Ну, в голове он порядок есть. Ну, конечно, многие с этим поспорят.
Жены?
В том числе. Давайте, сейчас вот если вы потерпите еще немножечко, можете перемотать сразу на 19-ю минуту, там будет от балды сказал. Может, и не 19, 29-я. Сейчас как пойдет беседа, в общем. Хотите, перемотайте, в конце будет сказано, как получить полочку, там все будет очень просто. Полочка неплохая. Трофи Ридж плохого не посоветует. Пересылку я оплачу, все нормально. Вот эта полочка вообще ни разу не стрельна. Нулевая. Но коробки нет, потому что она шла с луком. Соответственно, без коробки получите ее. Кто-то один получит ее, потому что полочка только одна. Следом будет в будущем, в ближайшем, разыгран прицел. Блин, я уже все рассказываю. Не имется мне добро делать. Вот такой классный трофи-риджерский прицел с подсветкой. Почему? Не потому, что я позавидовал Олегу прицелу с оптимайзером. Ну, отчасти поэтому тоже. Но основная причина, потому что это прицел с подсветкой. Я ночью не охочусь, и в большинстве случаев я как бы порицаю охоту с луком. Да вообще охоту ночью, ну, за некоторым исключением. Имеется в виду, когда речь идет об охоте на инвазивных зверей, например, на кабана того же, или койота. Вот. Короче, что-то я разболтался. Это прицел следом, когда у меня будет достаточно денег, чтобы сделать апгрейд и купить себе оптимайзер, вот этот прицел будет также разыгран. Когда это произойдет, я не знаю. Но будем надеяться, что все будет хорошо и будет очень скоро. А пока что обращаемся.
А далее ты снимешь свою кепку, разыграешь ее, а далее ты разыграешь лук,
блин,
сумку,
ребят, на
в котором
деле,
он шел.
На самом деле, столько вообще новостей классных. Но пока не будем все рассказывать, но скоро будет много кепок. И разных кепок. Я прям чувствую, у меня какое-то предчувствие есть. Все должно быть классно.
А это разыгрывается?
Да, будет вообще много всего. Ну, просто на самом деле... Вот, ну ладно, все, давай, короче, вернемся. Хватит о хорошем, давайте о насущном. О охоте в вольерах. Ну, выложим все карты на стол. Вот эти вот недавнешние наши эпизоды, 6-й, 7-й, если я не ошибаюсь, про нашу поездку в Техас и охоту на кабанов с луком, с арбалетами. Мы на самом деле охотились за забором. Я вот сейчас буду использовать впредь, ну, как ты согласен, но нет, скажи мне. Я хочу использовать термин «охотиться за забором». Не именно в вольере, не в, как это еще, в загоне, а вот за забором. Как тебе такой термин? Давай ребрендеринг попробуем провести. Давай вот это видео будет такой попытка ребрендеринга, чтобы вот этот вот весь термин и вся эта концепция охоты в вольере, переименуем ее охота за забором.
Отдал.
Ну как ты думаешь?
Пускай подписчики скажут, что они думают.
Ну они сейчас скажут. Мы уже знаем, что они скажут. Сейчас скажут, что вы вообще о чем говорите, это не охота, это убийство.
Ну да. Там беззащитные свинки бегают, там беззащитные олени бегают, и вы только сидите.
А прикормленные еще, которые не боятся людей.
На прикормленных точках сидите, сработала кормушка, зверь пришел, ты стрельнул, и буквально через там полчаса ты его разделываешь, через еще 2 часа ты его готовишь. Ну, да. И в общем все просто, и вы словно пошли в магазин за мясом. Ну что ли?
Ну это в лучшем случае, если так нам скажут. Скорее всего нам скажут, что мы пришли, там все звери не пуганы, хоть подходи там их погладь, а ты вместо этого пырнул его стрелой.
Кстати, да.
Потому что на самом деле бывают и такие угодья с забором, где бывает такое. И даже на русскоязычном уже ютубе в контексте охоты с луком, боу-хантинг. Мы видели такие видео,
да,
где зверь совсем не пуганный. Но мы не об этом будем говорить. Мы будем говорить вообще про концепцию вот охоты за забором. И хорошо это или плохо? Вот ты как считаешь, это хорошо?
Я думаю, что всему свое место и время.
Окей. То есть ты считаешь, что это может
очень
быть
хорошо? Очень абстрактно сказано, но в принципе, да, в этом есть огромные-огромные плюсы. Ну и есть какие-то, наверное, минусы. Какой-то, в принципе, есть моральный аспект какой-то, я не знаю, в голове какой-то откладывается. Вот я где-то там, участок земли, обнесенный забором, uh-huh. Тут все животные ручные, тут их подкармливают, тут их разводят. Короче, ферма. Грубо говоря, пришел тут стадо коров, выбрал, которое там пожирнее, стрельнул, забрал с собой, заплатил денежку. Так ли это? Вот мы с тобой были охотились, расскажи.
Вот когда мы были охотились, у меня сначала не покидало ощущение, что я делаю что-то не так. У меня как-то было прям какое-то прям такое ощущение, что прям я что-то делаю прям такое низкое, подлое. Но это было по пути туда. Когда я на место приехал, у меня постепенно началось меняться. У тебя тоже такое было? Просто в какой-то момент ты начинаешь понимать, что, блин, вот все, чего я читал на форумах, это я читал от людей, которые никогда, либо никогда не охотились за забором, либо если охотились, то у них был плохой опыт, потому что были угодья плохие. Вот. Наше знакомство с этими угодьями, о которых мы уже говорили, я сейчас опять забыл, как они там называются, типа что-то Bear County, что-то.
Bexar County.
Да, но там как-то X не читается, по-моему. Ну, неважно. В общем, изменили мое мировоззрение, я так понимаю, Олег, ты со мной согласишься, что на самом деле оказывается, что угодья за забором бывают разные. Вот. И нам повезло, что мы попали в такие угодья, где мы этот забор, два раза мы его видели.
Когда заезжали и когда выезжали. Ну да. И потом, когда ездили еще в магазин.
Ну да. Ну, в одном месте я натыкался там, когда я утренняя там была охота, по-моему, собственно, на первый же день, по-моему. И все. Смысл какой? Что действительно есть угодья, которые обнесены забором, которые небольшие, где зверь знает хозяев своих и людей в целом, и не боится совершенно. И там происходит не охота, по сути, там происходит добыча. Просто кто-то приходит, платит денежку и добывает. Без проблем, даже не бывает, а просто убивает, правильно? Действительно, есть такие угодья. Но есть угодья. Я вот хочу вам просто, чтобы мы все были на одной волне, хочу, чтобы вы поняли, что бывают угодья с высоким забором, которые огромные по размерам, которые просто от горизонта до горизонта, где зверь, который там живет внутри, он даже сам иногда или зачастую даже не подозревает, что он живет ограниченный забором. Он живет хорошо, у него вокруг мало хищников, он живет себе припеваючи, он даже не догадывается. Ему не надо идти никуда, у него все здесь есть, и он даже не подозревает, что они живут.
Да, кстати, там настолько...
Они забор не видят.
Настолько обустроено все для зверя, где-то в каком-то я видео видел, кто-то из русскоязычных охотников говорил, вот главное, чтобы зверю было кайфово там.
Тогда он, по-моему, мазил так говорит.
Ну вот, в общем, кайфово, вот ему там действительно кайфово, у него...
Все есть.
Ты правду сказал, что забор есть, соответственно, хищник не придет, соответственно, популяция контролируется, лишних оленей в 5 раз больше не станет. Соответственно, борьба за кормовую базу не такая ожесточенная, как у нас здесь. А есть вода. Что еще надо? Птицы, которые прилетают, там был как раз и на индейку сезон открылся. Ну да, они там, наверное, не столь оседлые. Ну хотя, куда ему летать,
ну,
если
да,
им там хорошо?
Их там все устраивает. Ты сейчас сказал момент очень важный, что нет хищника. Я, на самом деле, раньше, до сегодняшнего дня, кстати, реально думал, предыстория. Вообще, как появились в Америке? Я не знаю, как в России к этому дошли. Как в Америке появились вообще вот эти вольеры, что я называю угодья за забором? Здесь это называют high fence, высокий забор. Как появились? Они появились в Техасе, где огромный, ну это второй по размеру штат после Аляски, огромный самый штат, и земли там очень много, и она относительно дешевая. Соответственно, эти вот землевладельцы, либо занимаются неразведением коров, либо еще каким-то фермерским хозяйством. И среди них появились те, которые решили заниматься благоустройством угодий для диких зверей, будь то олени там, или еще кто-то. И постепенно, сначала они подумали, ага, значит, вот у нас есть сколько там гектар огромная земля, я хочу, чтобы у меня здесь были хорошие, ну, хорошая генетика, хороший зверь, хорошие олени. Чтобы они спокойно себе дорастали до хорошего возраста, когда у них уже большие трофейные рога. Что мне для этого нужно? И вот самое первое, что пришло в голову, с чем пришлось встретиться, я всегда думал, что это хищник. Оказалось, не совсем так. Вот как думаешь, от кого загораживали животных? От браконьеров. Чтобы люди, соседи не приходили и твоих... На твоей земле, не твоих зверей, звери не их, звери дикие, но на твоей земле, а земля твоя, ну, по праву там, если ты землевладелец, Так вот, эти заборы начали ставить именно для того, чтобы обезопасить, отгородиться от браконьеров, которые нелегально заходят на чужие угодья, где все облагорожено, где зверю кайфово. Да? Ты все это сделал, чтобы зверь был кайфово. Зверю стало кайфово, и тут какой-то браконьер взял и добыл. Вот. Вот так зародилась идея. Потом начали один за одним плюсы появляться у этого всего. Во-первых, меньше стало браконьерства, хищников стало меньше. То есть легче стало контролировать хищников, тех же койотов, например, ну, в случае с Техасом. Вот. Соответственно, те же там индейка, другая птица начала увеличиваться в популяции. Возник вопрос, как, на какие деньги мне продолжать всю эту работу по благоустройству своих угодий? Ну, у меня есть популяция хорошей оленя с трофейными особями. У меня куча затрат на поддержание этих угодий. Почему бы мне не пригласить кого-то со стороны, чтобы он за денежку отохотился в моих угодьях? Опять же, речь идет о таких огромных пространствах, что олень белохвостый, который спокойно себе может всю жизнь прожить на 4 квадратных километрах. И у нас тут примеров уйма, где тут среди города маленький лесок, а там популяция оленя. Маленький лесок, я имею в виду, блин, вообще крохотный.
Да.
Так появилась эта вот вся концепция с высокими заборами. Ну и поехали, а тут плюсы. Вот. Начали приглашать охотников, устраивать охоты, получать деньги за счет этого. Начали вкладывать обратно в эти угодья эти деньги, благоустраивать дальше. Наткнулись на следующую проблему. Это проблема в том, что зверь... Снаружи никто плохой не входит, но и хороший никто не входит. Соответственно, потенциально род того же оленя может выродиться. Начнется инбридинг, как это по-русски, инбридинг. Наверное, так и будет инбридинг. Ну, в общем, родня сами с собой скрещивается, и ничем хорошим это не заканчивается. То есть появилась нужда в перемещении вот этих тех же оленей или других зверей между, то есть покупка и продажа оленей между другими вольерами или угодьями за высоким забором. То есть таким образом постепенно вся индустрия внутри индустрии начала развиваться, расти и пахнуть. И вот она дошла до того, что сейчас это просто, ну, одно из таких очень важных составляющих индустрии охоты в стране, в Америке. Вот. Но в России, опять же, очень негативно зачастую охотники относятся к охоте за забором. Я так понимаю, что это связано с тем, что все-таки пока что преобладающее число вольеров такого рода, они маленькие по размерам, и действительно там зверь имеет контакт с человеком и не так сильно его боится. Но это, конечно, да, это с этим никуда не денешься от этого. То есть не то, что никуда не денешься, такое есть, это не лучший вариант вольера, но тем не менее, даже такой вариант, он имеет право, как ты вначале сказал, имеет право на существование. Почему? Кому может быть плюс от этого?
Слушай, давай вообще начнем немножко издалека зайдем.
Давай.
А что есть настоящая охота? Я как-то сидел, задумался. Вот у меня почему-то перед глазами такой образ. Идет человек там по тайге, скрадывает звери, его добывает. Mm-hmm. Если он делает солонцы, если он что-то делает подкормку какую-то на зиму, то он уже вроде бы как вмешивается в эти все процессы, которые вроде как он должен просто брать. Потом в Америке охота с три стенда. Ну, то есть ты там походил, нашел, где эти тропы, где ходят олени, посмотрел, прикинул, еще трейл-камеру повесил, посмотрел, когда они ходят. Так примерно, утром-вечером, плюс-минус полчаса. Пришел, залез и вот поджидаешь зверя. Либо это загонная охота.
Угу.
Тоже непонятно. Зверь сидит себе, что-то там, спит, ест, не знаю, никого не трогает. И тут начинает его загонять. Он весь морда в пене, он выбегает на охотника, охотник стреляет.
На много охотников,
на много, номерах, да, стоят. Стоят на номерах. Это ли настоящая охота? Или как у нас здесь на Западе нужно скрадывать того же элка?
Вопити.
Угу. Подобраться к нему на 30, на 40 или на 100 метров и сделать выстрел из лука. То есть охота настолько многогранна, ну, что сказать, ну вот, вольерная охота – это зло, загонная – это хорошо или тоже зло. Как-то сложно, все грани смываются.
Сложно и не нужно, потому что что происходит, получается, что у нас внутри, нас охотник, да, раскол и раздор. Да. Ну, давай сейчас по-быстрому пробежимся по плюсам вольерной охоты, даже если это небольшие угодья за забором. Все равно я считаю, что плюсы у этого есть некоторые.
Самый главный плюс, который я вижу, это если ты хочешь приобщить детей к охоте. Мало есть детей, которые готовы раз, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать раз ходить на охоту, ничего не видеть, и чтобы
и у них остался
этот запал. Обычно это раз, два, фигня какая-то.
Ну да.
Ну, и пойду чем-нибудь другим заниматься. А сейчас, благо, заняться есть чем.
То есть, вот, пожалуйста, хороший пример, если кто-то сейчас смотрит и думает, блин, как же мне так сделать так, чтобы своего ребенка там приобщить к охоте? Ну, а времени нет, нет возможности выбираться каждые выходные. Да и сезон не всегда там позволяет, не всегда
сезон, достаточно длинный. Сезон, все выходные, да, плюс еще для того, чтобы найти то место и время, даже со всеми камерами и так далее, нужно потратить уйму времени. Уйму.
Все верно.
И я сомневаюсь, что где-нибудь там рядом с большим городом есть охотничьи угодья за полчаса езды. То есть ты тратишь день на то, чтобы доехать туда, походить, посмотреть, вернуться.
То есть если захотеть ребенка приобщить к этому делу, и чтобы у него сразу интерес проникся, хотя бы чтобы он увидел зверя, пусть это будет не добыча, но я думаю, что прям очевидное решение – это вот именно обратиться к одному из таких вот охотхозяйств за высоким забором.
Ну, есть минус, он подумает, что это все так просто и всегда так будет. Но с другой стороны, он попробует, по крайней мере. Хотя бы зверя увидит.
Ну, опять же, все относительно. Вот куда вот мы с тобой ездили.
Да.
Приведи ребенка туда. Мы вот считай, опытных охотников добывали уже. Относительно опытных.
Ты опытный, да? Я вообще не опытный.
Но ты уже к тому времени оленей добывал. Сколько? Двух, как минимум, уже?
Да уже 22.
Ну, уже 22, уже за счет сбились. Ну, не ври, не 22. Но все равно, мы приехали опытные охотники. Стрелять умеем, попадать можем. И все равно мы только одного кабана смогли добыть. Так что, ладно.
Стреляли много? Ну, немного,
но стреляли. Зверь видели, да?
Зверь видели.
И вот это вот очень важно. То есть, ребенка, если хочешь приобщить, то, блин, милое дело вообще. Я только рад.
Плюс там, где мы были, это действительно классное место. Оно идеально для того, чтобы приехать не компанией, которые действительно там профессиональные охотники. Профессиональные, это громко сказано. Профессиональные охотники – это промысловики, как я понимаю, в России считается.
Такие охотники… кто на этом деньги зарабатывает.
Прям вот охотники, которые до мозга костей, настоящие охотники, true. Не такие, как мы с тобой на диванчике сидим. У них бы тут шкурами все было застелено. Им, наверное, там будет не столь интересно. Если собраться компанией, вот как мы… Можно с женами, можно с детьми. Там был домик хорошо обустроенный. Можно было взять машину в рент, если тебе жалко свою убивать.
Ну да, по ухабам там гонять по дороге.
Вдруг ты приехал на ком-нибудь там Porsche.
Ну, в общем, ты сейчас все сказал, я с тобой соглашусь, но добавлю. На самом деле, эти угодья, где мы были, туда едут с Аляски, туда едут, я не скажу, со всего мира, но с Канады, с Аляски туда едут настоящие охотники. Потому что они там добывают такого зверя, которого мы с тобой за все 4 или сколько там, 3 дня мы провели, мы не видели даже намека. У них там в угодьях есть звери, которые эти, как они, эксис, олени пятнистые, мы ни одного не видели. Они там есть, мы смотрели фотографии у них там с трейл-камер, там такие просто мутанты, извините за выражение. Мы не видели их там. То есть мы такие опытные охотники, мы все сделали как надо, но мы увидели белохвостых оленей и тех же диких свиней. Ну, белохвостых оленей мы уже с ними на «ты». Ну, вот. Но даже внутри тех угодий есть звери, о которых мы знаем только по фотографиям и по рассказам.
Ты не смотрел, какой был периметр этого?
Ну, там в этих вакрах я все равно не смогу в гектар перевести.
В общем, много там
много было. Много там было. Два раза до горизонта и налево. Не увидишь конца и края.
Да.
Вот. Но Вот такой плюс есть, да, детей приобщать. Ну, или жену свою, или девушку свою.
Как бы, да то, нет, это классный самое. Отдых, если люди не совсем такие хардкор. Такие
ну, да. Прям
очень влюбленные в Outdoors, а им нужно еще немножко комфорта.
Да. Вот. То... Очень важный момент. Я просто хотел обязательно про это проговорить. То, что я недавно всем узнал, когда вот начал вчитываться больше в эту, со всю ситуацию с угодьями за забором. Оказывается, как бы сейчас вот в Америке кому-нибудь скажи, там, типа, там, вот там, охота high fence, высокий забор, да, моментально всех ассоциация с Техасом. Ну и не напрасно, потому что в Техасе это самая такая распространенная практика, там очень много, там, потому что много земли, я уже про это говорил. Вот. Так вот, в Техасе есть еще как бы внутри вот этой вот всей как бы подчасти индустрии, внутри есть еще своя мини-подчасть. Это охота за высоким забором на экзотических животных, которых стоит еще больше денег. То есть можно не лететь в Африку, добывая, чтобы добыть там какой-нибудь, ну я не знаю, там какую-нибудь эту импалу там, или еще какую-то антилопу. А можно, или газель, например, да, можно в Техасе это сделать. Да, там иногда там, $25,000 надо отдать за это дело. Но, пожалуйста, есть вариант. Как бы, опять же, я знаю, что люди все равно там будут противиться, но я вам сейчас какой-то скажу момент, о котором я не знал еще вчера, и я уверен, что вы тоже никогда не задумывались. Сейчас в Техасе есть три вида африканских животных, которых популяция в Техасе, внутри заборов всех, в десятки раз превышает популяцию этих же животных в родной Африке. Я вот точно знаю, что это какая-то газель. Есть еще какой-то вид, который хоть убей, мне с головы вылетело. Ну и третье, про которое я вот больше всего прочитал, это даже выписал себе, это сахарский орикс. По сути, это саблерога антилопа, но она называется сахарский орикс. Не знаю, что это значит. Ну, в общем, это нереально красивый зверь, это антилопа, у которой такие, как сабли, рога. Две такие длинные, такие два тонких рога уходят назад. Нереально красиво. Так вот. Чтобы содержать этих животных в Техасе, где климат, ну, везде разный, Техас большой штат, не буду, климат, но вот конкретно вот про то, что я читал про эти угодья, там у них довольно такой суровый, сухой климат, то есть им надо там устраивать поилки, все такое, это все денег стоит. Но, тем не менее, за счет охотников, которые хотят на экзотику поохотиться, приезжают, добывают, они на эти деньги умудряются содержать и разводить, и поддерживать популяцию, которая на сегодняшний день в разы превышает популяцию этих же трех животных в Африке. И не только, не просто там популяция маленькая в Африке, это популяция там критически низкая. То есть там все вот эти вот организации, которые следят за благосостоянием животных, они просто в панике, они не знают, что с этим делать. В то время как в Техасе вот эти вот охотники, ну или как кто-то еще до сих пор, я думаю, все равно скажет, убийцы, они охотятся и в ус не дуют, добывают этих саблерогих антилоп, платят огромные деньги за это дело, а популяция растет, потому что эти деньги не уходят куда-то там, она идет обратно в эти угодья, в этих животных. И вот сейчас разрабатывают программу по реинтродукции, как по-русски, внедрение, что ли, обратное внедрение этих животных. То есть в Африке все настолько печально, что сейчас ищутся люди, ищутся деньги, которые все это вместе позволят взять этих же животных, которых когда-то привезли из Африки, и вернуть их в Африку, и тем самым спасти нативную популяцию вот этих вот трех животных, ну, в том числе вот этого сахарского орикса. Я фотографию вложу потом, нереально прикольное животное. Но понимаете, в чем смысл? Вот этот аспект, кто-нибудь когда-нибудь задумался об этом? Что существует в этом мире угодье за забором высоким, ну или, как говорят, вольер, загон, как хотите, которые потенциально могут спасти от вымирания какой-то вид. Представляешь? Люди вот в следующий раз, прежде чем начинать там, как я и скажу, слюной в монитор брызгать и говорить, что это все зло, просто надо задуматься, что, может быть, не всегда это зло, может быть, действительно что-то в этом есть. Мы уже несколько плюсов перечислили. Я считаю, что вот эти вот сахарские ориксы – это очень хороший пример, который должен заставить нас всех задуматься, прежде чем в следующий раз что-то говорить. К чему я это все говорю? Что да, действительно, есть плохие варианты. Как-то у меня совсем косноязычно получается по-русски разговаривать сегодня. Кофе мало выпил. Плохие представители внутри индустрии. Да, есть там загоны, которые, как вот я помню, приятель, один знакомый с ним говорил, что там прям смертью пахнет. Ты заходишь, там вот в этом углу кабанчик застрелили, в этом углу вчера еще там еще кровь не сошла, там какой-то олень там застрелили. Да, такие есть. Но есть и другие, и других много. И они с каждым днем, ну не с каждым днем, с каждым годом они увеличиваются, потому что люди, которые не ленятся подумать, помозговать, они действительно начинают видеть в этом плюс.
Ну, опять же, спрос, он порождает приложение, и поэтому, если в той же
России... почему спрос? Почему люди хотят, почему люди, когда вот принимают решение, почему они идут в угоде за забором? Что их толкает на это? Ну, конечно, чтобы выложить фотографию на Фейсбуке.
Понимаешь, это да, это однозначно.
Чтобы лайков набрать побольше. Но плохо ли это?
Слушай, вот ты задумываешься, плохо это или неплохо. А если люди не думают, что есть альтернатива этому? Они не знают, они даже не парятся этим. То есть ты вот сейчас делаешь какой-то акцент на, может быть, какую-то этику, не этику, правильная охота, неправильная. Людям пофиг. Есть же определенная категория людей, которые, о, слушай, займемся мы сегодня охотой. Посмотрел там газету из рук в руки или там что-нибудь в интернете. Охота там на кого-то.
Ну вот, на саблерогого.
Да. А денег у чувака много. Ну или неважно, много или мало. Тогда будет его не саблерогий, а кто-нибудь другой. Ну, свинка будет. Посмотрел, о, слушай, смотри, тут предоставляют жилье. Тут еду приготовят, тут можно и машину запарковать, и то, и то, и то, и то, и то. Что нужно с собой? Охотничий этот билет,
лицензию
и оружие. Оружие и то может представить. Если это арбалет, то его и не нужно особо там не пристреливать ничего, или огнестрел. То есть, как бы это целый комплекс услуг, которые ты покупаешь.
По сути, да.
И у тебя значительно возрастают шансы добыть.
Да. То есть ты, вот по сути, платишь деньги за то, чтобы увеличить шанс добычи.
Да, но ты такие же деньги платишь, а и даже больше, в разы больше, для того, чтобы увеличить шанс добычи того же элка, если ты летишь в Колорадо. Ты знаешь, что у нас...
Все верно.
Ты знаешь, что у нас в Вирджинии есть элки?
Знаю, 125 штук.
125 штук.
А то я смотрю, ты тоже читать начал, молодец. Вот. Но про это мы обязательно расскажем, потому что в Апите, в штате Вирджиния, а в соседнем Кентаки их еще больше. И это просто для нас мечта. Ты сейчас сказал очень важный момент опять. Мы каждый день, мы охотники, при каждой возможности, не каждый день, при каждой возможности тратим деньги для того, чтобы увеличить вероятность добычи. Я не буду ходить далеко за примером, я покажу. У меня была полочка среднего уровня, да, падающая полочка, нормальная, $129, между прочим, новая стоит. Я не поленился.
Это ты озвучил к тому, что, ребята, сейчас будет супер классная акция.
Я взял, я пошел и сделал себе апгрейд. То есть я заплатил деньги, чтобы увеличить вероятность добычи. Так чем же это апгрейд отличается от того, что я заплачу деньги и пойду в угодье за забором, и тем самым увеличу вероятность добычи? Вот кто мне скажет, чем это отличается? Ничем это не отличается, абсолютно ничем. И вот тот человек, который на охоте был всего 3 раза в жизни, и он вообще об охоте мало чего знает, но у него куча баблища, и он решил, да заради бога, да это, кто-то скажет, это не охотник, это убийца. Да ни хрена, это охотник. Потому что он делает? Он поддерживает индустрию. Он поддержит конкретно взятого егеря или там хозяина этих угодий.
Все хорошо, это понятно. Самое главное, за него никто этот выстрел не делает.
Тоже
то есть, если он приехал, вот мы с тобой приехали, заплатили деньги, мы там 2 дня охотились. Где 2 кулера кабанятины? Где сало украинское?
Ну да.
Где еще что-то? Нету. Много чего пошло не так, много чего пошло так. Но неважно, этот выстрел за тебя никто не сделает.
Все верно.
То есть это все равно охота. Немножко другие условия, они наверняка более лояльные к человеку, но опять же...
Да, увеличивается, ребята, шанс добычи.
Не у всех у нас одинаковая физуха, не у всех у нас одинаково много времени. Угу. Если бы тебе... Ты стоял перед выбором, я могу добыть элка в Колорадо, либо я могу добыть элка в Вирджинии. В Вирджинии по дому, там 2 часа езды. Угу. Или в Колорадо. В Колорадо самостоятельно и в Вирджинии самостоятельно. Мы смотрим, сколько времени это занимает. Для того, чтобы изучить место его обитания, ну, какие-то, да, повадки, найти тропы и так далее. То есть вот этот кусок работы за вас уже, грубо говоря, проделан.
Кто сделал, да.
То же самое, что охота с гайдом.
Угу. С проводником.
С проводником. Да, это, наверное, не столь интересно, потому что он этого зверя знает гораздо лучше, чем ты. Он тебя приведет к нему или зверя приманит, подзовет его. Угу. Но, опять же, это будет твой выстрел, и если у тебя в связи с адреналином рука дернулась, да, еще что-то, то ты так же смажешь, как будто это дикий.
А такое бывает, вы не поверите. Такое бывает.
Мама, не горюй, как бывает.
Да. Заради бога, я никогда не буду против. Раньше я был такой же. Я называл этих людей убийцами, ну, слушай, покупателями, они купили трофей.
Слушай, есть все равно один момент. Сколько я читал англоязычные форумы, я, в принципе, немножко читал про эти high fence,
высокий забор.
Про заборы, про эти, охоту за забором. Трофей, который ты либо добыл с гидом, либо ты добыл где-то в high fence, он для тебя лично будет немножко меньше значить. Ну, потому что вроде как там было какое-то подспорье.
Ну, да. Ну, это уже мы начинаем уходить.
Но, опять же, это те такие категории, которые для меня это бы имело значение.
Ну, да.
Возможно,
это
для тебя.
Это субъективное мнение, совершенно верно. А кто-то другой скажет.
Кому-то это класс.
Ну, да.
Я вот с другом ездил на лосося.
Угу.
Я засек рыбу, держу. Говорю, Леха, на, вытягивай, вот она. Говорит, а слушай, я тут сейчас... Подожди, тут сейчас я занят. Он занят был.
Ага.
Он стол готовил.
Ну да, полянка.
Блин, ребята, это лосось. Там 20 килограмм рыба. Я ее держу и говорю, на, вытяни. Он говорит, подожди, я тут сейчас я... Вырезаем это все из кадра, там, разолью. Сейчас будем кушать. И, то есть, как бы... Потом он споймал одну или две рыбы. Он сделал фотографию там для Фейсбука. Я был на рыбалке. Он абсолютно счастлив. Я у него спрашиваю, слушай, ну как там у тебя была эта рыбалка? Поедешь еще? Да, класс, ездили, вообще ништяк. Я там вот когда-то, помню, в детстве с батей ездил, таких вот окуньков ловил. Mm-hmm. Тут прям целый лосось. Нифига себе.
Ну да.
То есть и ему этого достаточно, он доволен, он счастлив.
Ну смотри, а сколько, не то чтобы прям далеко отходить от темы, но мы не отходим далеко, сколько вот этот твой приятель заплатил за лицензию на этого лосося?
$45.
$45. Сколько вы потратили на то, чтобы там заправиться по пути примерно? По пути. Сколько вы заправок посетили? Там парочку, 2-3?
Наверное, $200.
$200. Где-нибудь в отелях останавливались там?
Ты хочешь почитать полностью
цену? Я просто хочу посчитать, насколько вот такие вот охотники, которые кто-то скажет, что они не охотники, а убийцы, или просто раздолбай, или просто там, которые не должны быть в лесу вообще, им вообще-то заходить нельзя, или на речку. Таких людей много, таких, которые порицают это все и ругаются. Но на самом деле эти люди, они вносят свой вклад. У них есть деньги, они хотят потратить, пожалуйста. Пусть они поддерживают экономику края.
Эти люди делают все, кроме одного. Они добывают меньше, чем люди, которые...
И они еще и добывают меньше, вот именно.
Лучше это умеют делать.
Ну,
это слушай, единственное.
Они
а так,
платят деньги.
Те же деньги, им можно еще лучше... всячины продать.
Ну да.
То есть мы там как-то, помню, с другом купили мух на $200.
Угу.
Ну это капец. Это реально очень много долларов. И это было очень много мух.
У тебя тоже жена не смотрит эти эпизоды?
Я надеюсь, что нет. То есть это колоссальные деньги тратятся. И чем ты меньше в этом понимаешь, тем ты меньше осознаешь, что тебе нужно.
Ну да.
Тем больше тебе можно продать. ненужного сервиса или товара. К чему мы вернемся?
Да к чему вернемся? Что люди, блин, давайте не будем торопить с выводами и там ругать и проклинать то, что как бы, может, не до конца знакомы с каким-то там феноменом. Вот тут опять же, вот это, то, что, о чем мы сегодня говорим, охота за высоким забором, это вовсе не обязательно плохо.
Я сторонник того, что для того, чтобы что-нибудь хаять, это нужно попробовать.
Ну да.
Хотя бы раз. И тогда у тебя, по крайней мере, будет уже мнение, которое
сложилось. Ну, попробовать, видишь, кто-то может, да, как бы попробовать это одно. Тут сейчас кто-то скажет, я пробовал, мне не понравилось. Но этого недостаточно все равно. Нужно просто знать всю картину. Вот то, что я сказал про этих саблерогих, то, что про детей, про девушек наших сказали, что это отличный вариант их туда пригласить.
Слушай, а кто мешает этим людям сделать маленький какой-то ресерч, взять и почитать конкретно про то место,
вот где они будут охотиться? Вот поэтому они нас сейчас и смотрят. Охотиться. Понимаешь, у нас подписчики пытливые умы.
Все, вот они да, а кто-то нет.
А потому что вот те, кто смотрит, они потом посмотрят, скажут своим друзьям, которые не такие пытливые умы, они скажут, а ты посмотри вот этот эпизод, может быть, у тебя мнение изменится.
Вот.
Так что спасибо вам, что вы смотрите, спасибо вам, что вы делитесь той информацией, которую от нас почерпнули со своими друзьями.
На самом деле, столько информации есть. Когда мы туда ехали, мы примерно представляли, что там будет. Да, все оказалось еще лучше.
Да.
Да, я не ожидал, что будет у нас такое жилье.
И вот это вот моральное, да, вначале я начал говорить, что сначала ехал, был как-то, я чувствовал себя грязным, да, как будто какой-то нарушитель вообще норм.
Не, ну как-то типа читер.
Да, такой. Читер какой-то, да.
Сейчас я вот... А, и мы уже, помнишь, как планы строили?
Ну, да.
Сейчас кулер разобьем. Тут.
Мы купили холодильник, кулер такой, да, большущий. Представляете, сдали его, потому что он нам не понадобился. Ну, в общем, что-то еще поедем? Вольер такой.
Однозначно.
Однозначно. Блин, это вообще обалденно.
Это классный отдых.
Гарантий все равно нет, но шанс увеличивается. Но я не считаю, что это плохо, потому что это то же самое, что ты взял себе и купил. Вот почему ты, вот расскажи в двух словах, почему ты сделал апгрейд с... Чего у тебя был до этого лук какой?
Был Halon X.
Ну, Halon X был, а теперь ProDefined.
ProDefined.
Почему ты сделал апгрейд на него?
Пытливый ум. Сложно сказать. Хочется попробовать много.
Ну, ты как думаешь, он тебе позволит? Увеличит ли он шанс добычи?
Но... Знаешь, если говорить, понимаешь, если мы сравниваем Halon X и ProDefined, то мы сравниваем топовые модели.
Ну да.
А топовые модели, я сомневаюсь, что между,
да,
собой.
Да, там уже настолько... другие, наверное, факторы.
То есть, к слову, я закончу чуть-чуть.
Давай.
То есть, если там они на 2 или 3% как-то отличаются, то, ну... Это,
да, там другие факторы, которые...
Это какие-то личные предпочтения. Если мы сравниваем низ линейки и верх, то да, конечно. Это однозначно повысит шансы.
Вот. Да. Опять же, ну да, хорошо. Вот бюджетный лук, и вы решаете купить лук дорогой. Пожалуйста, вы повышаете вероятность добычи, потому что будет более плоская траектория, или прицел круче, или еще что-то, или вот полочку.
Скорость как-то. Будет, полочка скорость. Будет, лук будет, короче, если там у него будет лучше...
Let-off будет его держать удобнее, будет растягиваться тише, не будет
а
там...
А если его перекрасить еще в какой-нибудь ситка-камуфляж или кую-камуфляж?
Что, кстати, Halon, кстати, у Halon'ов Optifade есть. Я хотел себе Halon купить как раз из-за Optifade, но потом подумал, блин...
У меня и так есть ситка, я, ну, и так мне, уже, да, на 45% это...
минус. Короче, стреляю. Все, заканчиваем болтологию. Ребят, для того, чтобы получить... Один из вас, подписчиков, получит вот эту вот падающую полочку, эту от Trophy Ridge. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно быть подписчиком нашего канала на YouTube. И под видео, под вот этим видео на YouTube оставить комментарий. Будь то пожелание или критика, будь то просто там плюс один, будь то привет, неважно. Одна фраза, одно слово. Просто от вас нужно комментарий один под этим видео. И, ну, должны быть подписчиком этого канала, что, я уверен, вы уже являетесь. Тем не менее, такие правила. Случайным образом, через, скажем, пару недель после выхода этого эпизода в эфир, я определю того счастливчика, которому отправится эта полочка. тоже участвуй, может тебе отправиться место, которое
на пересылке. Я однозначно буду.
Ладно, шучу, если он выиграет, то ничего ему не получит. Будем дальше разыгрывать.
О, как.
Извини. Потом у тебя вон полочка тоже, ничего. Все мы хотели, что хотели, сказали. Ничего не забыли?
Я думаю, нужно оставить еще для следующих эпизодов.
Ну да, и так уже наболтали, ого-го. Все, закругляем. Спасибо, что смотрите нас. До скорых встреч. А, самое главное. Не забывайте, что успех на охоте зависит всего лишь от одного, от удачи на 1% и от подготовки на 99%.
Точно.
Так вот. Скоро будут кепочки с логотипами. Все, выключаю. Пока.